Пятница, молитвенное служение, но служение, как вы понимаете, будет у нас необычное, насыщенное будет. У нас сегодня вот двое братьев, служителей. Павел Николаевич вначале будет говорить и к детям будет обращаться, поэтому я хотел бы, чтобы дети особенно подготовили свое сердце, свой слух, внимание. Вот. А потом после молитвы общей детское служение у нас так будет. Потом вторая проповедь будет... Виктор Владимирович будет участвовать, и после служения будет короткое членское служение у нас, по поводу которого уже было объявлено. А потом для всех тех, которые проходят обучение, подготовки к крещению, будет беседа сегодня. Хорошо? Я напомню, что сегодня мы с вами молились, это первая пятница у нас, я прочитаю те нужды, которых... Нам было предложено, потом прочитаю два стиха из Писания, мы с вами помолимся, попросим благословения. Итак, первая пятница. Об освящении и готовности церкви к встрече с Господом, об успехе благовествования и новых делателях на Неве Божией, о поместной церкви, о служителях и всех, трудящихся в церкви. И в этой молитве общей, заключительной этого дня, поста и молитвы, мы с вами будем вспоминать эти нужды. Я прочитаю из послания... Апостола Иоанна, первое послание, 3 глава, 2 стиха, 2 и 3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь наш и Бог наш, что мы имеем надежду на Тебя, надежду на Того, Который пришел, чтобы жизнь свою отдать и кровью своей очистить нас и сделать нас детьми своими, открыть нам путь в небо. Благодарим Тебя, Господь. И мы, как народ Твой, как Церковь Твоя, собрались сегодня, чтобы просить и молить Тебя, чтобы Ты благословил нас, и сделал нас готовыми к встрече с Тобою, чтобы, очистив сердца наши, сделал нас способными ожидать Тебя достойно. Благослови наше молитвенное служение, благослови Твое слово, которое будет здесь произноситься, благослови наши молитвы, благослови детское служение, и пусть имени Твоему будет слава, честь, хвала и поклонение в нашем молитвенном собрании, Бог наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую. Уже было объявлено, что и рассказ для детей расскажу. Но вначале будет проповедь. Если дети будут хорошо вести, расскажу рассказ. А если очень хорошо, два рассказа расскажу. Я прочту некоторые выдержки из послания к Ефесянам. Ну, как бы в вступительном слове скажу, послание к Ефесянам содержит в себе учение о Церкви Христовой. Вот о Христе сказано, что Бог, которого, 1 глава, 20 стиха, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою Церкви, которая с тела Его, полнота наполняющего все во всем». Продолжаю в 3 главе, с 3 стиха. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей данное мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделась известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Ну, текст немножечко длинноватый, я прочитал. Но я некоторые мысли из этого прочитанного текста, на них обращу внимание. Вот в первой главе нам открывается интересная такая информация о жизни на небесах. Что там не все одинаковые, не все равные. Что есть там власти, силы, господство. Ну, вообще, если по всем местам Писания, там семь рангов, так из Писания видно. Там есть ангелы, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начальство, власти, силы. Ну, это то, что находим в Священном Писании. И они не все равные. Ну, и как и у нас здесь на земле тоже не все равные. Это только в коммунистическом режиме обманывали людей. Все братья, все равны. Никогда не были равны и не могут быть. Есть более высокопоставленные люди, есть сильные люди, есть средненькие, а есть ничтожные. И на небесах есть более высокие ранги, менее. И вот Священное Писание нам повествует о Христе, что Он поставлен выше всего. Ему Отец Бог определил тоже должность там, на небесах, и никто из небожителей, никто во Вселенной не равняется с Ним. Он выше всего. И знаете, как эта должность называется? Глава Церкви. Удивительно. Не глава ангелов или архангелов, а самая высокая должность во Вселенной – глава Церкви. И вот дальше, в третьей главе я прочитал, что Павел говорит, что я разумею тайну Христову. А что такое тайна? Дети, у вас бывают какие-то тайны или нет? Я думаю, во всех бывает. Бывают хорошие тайны, и бывают плохие. Ну, допустим, ну, что-нибудь сделали. Ну, вот я вспоминаю свое раннее-раннее детство. Мне было, может быть, 5 лет. А нас было 5 мальчиков и 5 девочек в семье. Ну, и как все родители чему-то учат, наставляют, что-то запрещают, так и нам. Я помню, папа, не знаю после какого случая, но я помню, что он нам запретил брать спички в руки. Ну, потому что, знаете, как может поджечь что-нибудь и пожар быть. Или еще что-нибудь хуже даже. Но я однажды, мне так интересно было, я увидел спички, тихомолочку взял, чтоб никто не видел, и пошел в туалет. Ну, вы сейчас не поймете, о каком туалете я буду рассказывать. У вас таких нет в Америке. Это на улице, в конце огорода. Там ни унитаза, ни воды нет. Вот такой, ну, русский такой туалет. Ну, кто жил в России, тот помнит. И я там жег спички. Вот зажгу спичку, а я помню, что папа запретил. И держу, мне так интересно, как она горит. Уже начинает припекать пальцы, я брошу ее, она потухла, упала. Ну, там пол сантиметрика не догорела, а остальная сожженная. И так на полу спички. У меня не хватило даже сообразительности убрать после себя. Я пошел спички спрятал. Папа проходит с работы, мама ему говорит, пойди в туалет посмотри. Он как глянул, ужас. Приходит, так, мальчики, идите сюда все, мы приходим. Кто брал спички? А у меня это тайна, я не признаюсь. Это плохая или хорошая тайна? Плохая, конечно. И знаете, чем она кончилась? Ужас, чем она кончилась? Я решил тайну сохранить. Нет, хуже, чем ремень. Хуже. Папа спрашивает, кто брал спички, а я молчу. У меня это тайна. А он потом повышает голос, еще строже спрашивает, кто брал спички? И мой старший брат, ну если мне было 5 лет, ему значит 7, раз и заплакал. Все понятно, оставайся, вы все свободны, и ремня получил брат мой. И мне до сих пор стыдно перед братом. С тех пор прошло 50 лет, и мне до сих пор стыдно, из-за моей тайны он был наказан. Вот тебе и тайна, плохие бывают, а бывают хорошие тайны. И вот у Бога тоже есть тайны, оказывается, не только у нас, у людей, у Бога есть тайна. Так Павел здесь и пишет, потому что мне через откровение возвещена тайна. Вот тайна – это секрет, который Бог не всем рассказывает, а находит людей, которым открывает тайны. Один из таких людей был апостол Павел, и ему тайна открыта. И он говорит, а Павел на страницах своих посланий написал эти тайны, но она тоже сегодня не всем открытая. Вот я как бы забегая наперед скажу, есть место в псалмах, сказано «тайна Господня боящимся Его». Люди есть очень умные, грамотные, читают и ничего не понимают, темный лес. Им тайна не открыта. А в Евангелии от Матфея так и сказал Иисус Христос, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим не дано». Вот если не дано, хоть сколько читай, ничего не поймешь. Бог сокрыл это в тайне. А кто хочет понимать, есть возможность, потому что со времен апостолов тайна открыта. И апостол Павел говорит, то вы, читая мои послания, можете разуметь тайны Христовой, то есть увидеть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Что это за фраза? Тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. То есть, эту тайну Христову не понимал ни Адам, ни Енох, ни Ной, ни Авраам, ни Исаак, Иаков, ни Моисей, ни Давид, ни Даниил, ни пророк Исаия, никто не понимал. Прежнее поколение, которое прошли до апостолов, они тайны Христовой не понимали, Бог не открывал им. Да, они верили в Бога, они слушали Бога, они были пророками Божьими. Но я это так представляю себе. Они видели, что великий Бог какое-то великое дело совершает. А что, не знали. Они радовались тому, что в этом великом Божьем деле Бог их использует, ну, Авраама в одном назначении использовал, Моисея в другом, Давида в третьем и так далее. Каждого из них Бог использует и радовались, что они нужны Богу и могут послужить Богу. А что Бог делает, они не разумели. Это оставалось тайной. А теперь пришло время, и Бог апостолам открыл, что это за тайна. А что это за тайна? Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть, вот как мы в первой главе прочитали, Бог поставил Христа выше всего, главою церкви. И что тайна в том, что Бог создает церковь, в которую войдут и язычники. И самая высокая должность во Вселенной – это быть главою этой церкви. Заслуживает этого только Христос. Но меня вот что удивляет. Я член этой церкви. Церкви Христовой, которая сядет на престоле со Христом. И быть главою церкви выше должности не существует. И эту должность занимает Иисус Христос. Он один только достойный. И я член тела Христова. И я член церкви, главой у которой Христос является. А дальше идет описание так. Мне, наименьшую всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. Что это значит? Эта тайна сокрыта была в Боге, там внутри, в сердце Его, от вечности. Я не знаю, может быть, кто-то по-другому понимает, но мне видится так. Как Бог вечен, так и замысел у Него создать церковь вечно. От вечности тайна, сокрывавшаяся в Боге, церковь создать. А потом в определенное время Он приступил к этому и осуществил эту тайну Бог через Иисуса Христа. Итак, Христос сказал: «Я создам церковь мою». Это произошло на Голгофе и воскресением Христовым. И вот дальше, 10 стих, «дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Как понимать этот 10 стих? «Дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах», о которых мы говорили, там много разных небожителей, которые с трепетом и благоговением взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они за преимущество считают быть вблизи со святым Богом, служить Ему, хвалить Его, возвещать о славе Его с трепетом. И вдруг им еще что-то новое открывается. Это новое, ну, здесь названо многоразличная премудрость. Вот есть в псалмах написано так. Когда Бог творил вселенную, Он творил при восклицании сынов Божьих. Ну, а там внизу текста объясняется, сыны Божьи – это ангелы. И вот ангелы восклицали, когда видели мудрость Божью, как Он сотворил миры, галактики, звезды, землю нашу, микромир, вот работу каждой клеточки, как это все Бог устроил, мы-то почти ничего не знаем. Ученые люди то почти ничего не знают, ну, а сколько знают, они в восторге, как мы устроены. Даже просто, вот Давид тоже пишет в псалмах: «Я дивно устроен». Работает вот у нас организм наш, да, и сердце работает, и почки, и печень, и селезенка, и поджелудочная, и разум работает, и зрение работает, и слух работает, и движение, и все так гармонирует. И с одной живой клеточки за 9 месяцев формируется полностью человек со всеми своими внутренними органами и с головным мозгом. И это настолько величие Творца. И ангелы видели это. А движение планет, какие скоростя, как космос устроен. И наша планета в космосе – маленькая пылиночка. Но она знает свое место, движется, не отстает от своего графика, и вокруг своей оси вращается, и вокруг Солнца, и вместе с Солнцем движется вся Солнечная система в пространстве, а потом галактика движется, и все на таких скоростях. И какие расчеты Творец сделал, ангелы смотрят и восклицали. Молча нельзя было, не удерживались ангелы, чтобы молча восхищаться. При восклицании сынов Божьих. Но еще ангелов ожидает, еще это не произошло, это наперед сказано, когда они не мудрость Божию увидят, а премудрость. То есть такое они увидят в Боге, что они еще и не видели, когда Он творил вселенную. Так вот 10 стих и пишет, смотрите: «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». А как она им откроется? Через что они увидят? когда увидят церковь на престоле. Как Бог создал церковь, они в восторге будут. Если когда Он творил вселенную, они восклицали, а теперь они увидят премудрость Божию. И я так думаю, больше всего, не знаете, ну, моя мысль, больше всего, чему они будут удивляться. Как у Иисуса Христа получилось с такого грешника, как я, и как мы все, создать такую святую церковь? Как это у Него получилось? Мы такие несовершенные, такие грешные, такие испорченные. А когда уже весь этот процесс Божьей работы закончен будет, и плоть и кровь Царства Божия не наследуют, это от всего мы освободимся. И там соберемся, члены Церкви Христовой, церковь будет в полном сборе, на престоле со Христом рядом, будет брак Агнца, вот тогда им откроется премудрость Божья. Это Божье действие, как Он создал церковь. Братья и сестры, и я член этой церкви. Как это радостно, как это торжественно, как это величественно. Это благодаря Господу, благодаря Иисусу Христу. Он создал церковь через Иисуса Христа. И нам предоставилась эта возможность. И вот теперь, рассуждая дальше по посланию к Ефесянам, читаю такое. 4 глава. То я читал с 1, потом с 3, а теперь с 4, с 11 стиха. И Он поставил в церкви, но теперь описывается церковь на земле, то там, на небесах, когда увидят ангелы и начальство на небесах, и увидят премудрость Божию, через церковь увидят. А теперь церковь еще на земле, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. К совершению, то есть, чтобы получилось, совершилось. И святые, как в Откровении уже сказано, святой да освящается еще. И святые, чтобы достигли нужного уровня. Ну, там дальше, ну, я хотел не читать, сейчас все-таки прочитаю тогда. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Вот такие высоты нам предстоит. До уровня мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И каждый член церкви должен заботиться о том, чтобы святой да освящался. Но для этого Бог еще и служителей ставит в церковь. И Он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да, это Христос делает, это Бог, но использует служителей. И у нас сегодня будет членское собрание, когда мы будем обсуждать кандидатуру, принимать решения. И служители очень нужны в церкви. Бог их ставит, чтобы через них работать, устрояя церковь. То, что нужно здесь на земле. И мы когда смотрим вот послание семи церквам по откровению, и ангелу церкви напиши. Ангел – это служитель. И вот одному из ангелов Бог говорит: «Я имею против тебя за то, что есть у тебя там держащееся учение Валаама». Нет, он сам не держался, он не усмотрел, он не уследил. И ветроучение проникло в церковь, а я за это имею. Я для чего служителей поставил? Чтоб они для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. А вот он проследил, и Бог с него спрашивает. Ну и вот в послании к евреям тоже такая мысль есть. Я прочту сейчас. 13 глава Евреям, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанное дать отчет». Они обязаны дать отчет за то, как они совершали служение в Церкви Христовой. И поэтому слава Богу, что и в вашей церкви есть те, которых можно рассуждать, потому что Христос совершает это через церковь, поэтому нужно будет и членское собрание, и принимать решения, и поставляет служителей, но у него цель одна – созидание тела Христова, и чтобы совершилось это к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. И поэтому да благословит Господь, чтобы мы все понимали ответственность и важность и содействовали молитвами нашими, послушанием нашим, как здесь написано, повинуйтесь наставникам, чтобы служители, которые совершают служение и перед Богом отчет будут держать, чтобы они хорошо это делали. А если не будет послушания, тут сказано, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть будет какой-то ущерб тогда, не полезно, это значит ущерб будет, если не будет послушания, если не будут поддерживаться руки служителей, если служители не смогут выполнять или не выполнят назначение свое, то тогда будет ущерб в церкви. И поэтому слава Богу, что есть те, которых Бог поставляет, а церковь должна молиться, поддерживать их руки, благословлять их на это служение и слушаться, повиноваться. И тогда Бог будет благословлять, и церковь будет устрояться. А потом наступит торжественный момент, когда мы все восхитимся на небо. Ну, вначале мертвые воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом, и так всегда с Господом будем. Да благословит Господь нас, братья и сестры, дорожить нашим положением, член Церкви Христовой. Ну, теперь я два рассказика расскажу детям. Сидели отлично, никто не шептались, не разговаривали. Два рассказа и на две разных темы. Первый рассказ будет на тему «Бог всемогущий». Так когда-то Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Всемогущий – это значит, все, что захочет, все сделает. Я не знаю, вы помните из истории или нет, что в бывшем Советском Союзе, где жили ваши родители и дедушки с бабушками, когда-то были сильные гонения против Церкви Христовой. Ну что такое гонение? Запрещались собираться, молитвенных домов не было. Собирались или в частных домах, или во дворе, или в лесополосе, или в какой-нибудь балке. Но милиция выслеживали и приехали и разгоняли, запрещали собираться. Просто нарушали, кричали прекратить незаконное сборище. Я это хорошо захватил. Ну, я-то уже не молодой, мне уже 60 лет в этом году будет. Я это хорошо захватил. Помню, когда милиция даже за волосы тягали сестер, на братьях рубашки рвали. Вот так разгоняли богослужение. И нередко бывало, что служители в тюрьмы садили. Ну, не только служители, и сестры сидели. Кто-то за то, что с детьми занимался, кто-то еще за другие виды служения. И у нас были узники. Ну, бывало так, что одновременно 200 узников в стране. Вот так число колебалось от 150 до 200. То 180, то 190, то до 200 были узники в стране. И вот многолетний узник Николай Ерофеевич Бойко. Вы знаете, насколько он многолетний? Ну, если считать и концлагерь, ну, с войны его забрали в плен, и он в концлагере был. Если считать вместе с концлагерем, он отбыл в узах, то есть в неволе, 33 года. Это очень много. Почти вся сознательная жизнь его прошла в заключении. И вот однажды, это уже последний срок ему дали, его присудили к 10 годам лишения свободы. Он уже пожилой был. И отправили его далеко-далеко. Он-то сам житель Одессы, это юг Украины. А его отправили, тогда же одна страна была, границ не было между Россией и Украиной. Его отправили аж на Дальний Восток, дальше Хабаровска. Ну, обычно этап заключенных везут очень долго, до Дальнего Востока, это месяца полтора будут везти. Останавливаются в пересылочных тюрьмах. И вообще этап – это один из тяжелых, вот, тяжелого времени для заключенного. И вот приехал на Дальний Восток, определили в какую-то зону, и вызывает его начальник зоны. Он очень злой был человек. Ну, Николай Ерофеевич рассказывал, говорит, он был злой, как зверь. Я Николая Ерофеевича лично хорошо знал, я одно время с ним трудился вместе. Вместе посещали церкви по Украине, проповедовали. Я первым 5 минут проповедовал, потом Николай Ерофеевич 2 часа проповедовал. И так мы вместе посещали. И я очень рад этому времени. Я поработал, побыл с ним, я его лично знаю. И этот рассказ я лично из его уст слышал. Вызывает его начальник, злой, как зверь. Ну и говорит, Бойко, скажи, твой Бог всемогущий или нет? А Николай Ерофеевич всегда улыбался. Веселый такой, улыбается и очень остроумный. С ним приятно общаться, потому что он остроумный. Без всякого фанатизма человек. И даже когда было трудно ему, сидит в тюрьме, он всегда веселый был. Начальник спрашивает, Бог всемогущий или нет? Он улыбается, говорит, конечно, начальник. Даже сомнений нету. Бог все, что захочет, все сделает. Он говорит, а я тебе докажу, что он не всемогущий. Начальник, даже не пытайся. Ну как ты мне докажешь, что он не всемогущий, если он всемогущий? Он говорит, слушай меня внимательно. Слушаю. Тебе Советский суд вынес приговор. 10 лет лишения свободы. И я, как начальник зоны, обещаю тебе, отбудешь от начала до конца весь срок, амнистии тебе не видать. И Бог тебе не поможет. Следовательно, Советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? О, начальник, скажу. Вот смотри, здесь у нас в зоне 2000 грешников, и это еще не считая администрации, 2000 грешников, которые идут в ад. Потому что им никто не рассказал о Христе. Христос – спаситель грешников. Если бы я сейчас у себя жил в Одессе, ну жалко мне, люди умирают и ведут в ад. Я бы приехал к тебе на Дальнем Востоке, сказал бы, начальник, пусти меня на 1 час в зону грешникам о спасителе сказать. Ты бы меня пустил или нет? Ну этот начальник посчитал, что это даже дерзко такой вопрос задавать. Он бьет кулаком по столу и кричит, конечно бы не пустил. Ну вот, видишь. А мой всемогущий Бог сделал так, что я проповедую каждый день, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? А он говорит, вон с кабинета. Ну, говорит, я повернулся и пошел опять проповедовать. Это делает всемогущий Бог. Все, что хочет, то и делает. А второй рассказ, тоже с тех времен гонений, о Классине Рудольфе Давидовиче. Этот брат, кстати, до сих пор еще жив. Он живет в Караганде, это северный Казахстан. Ну, уже очень старенький, ему уже 90 лет скоро будет, он 31-го года рождения, но еще жив. И вот однажды, еще во времена гонений, церковь города Караганды готовится к празднику Рождества. Ну, как готовится? Молодежь готовит программу, оркестр свою программу готовит, детки стихи готовят, да и детский хор тоже. А родители подарки. Всегда так было заведено, на Рождество дарили подарки. Я был маленький, и я всегда помнил, это мы всегда ждали этого праздника. Во-первых, интересная программа, а во-вторых, подарки дадут. Это настолько радостно было, торжественно, как хорошо придумали родители. Дарить подарки на Рождество. Ну, купить всем кульки, а у них детей много было в Караганде, это будет дорого. Решили подешевле, будет так, купить конфеты в коробках, а потом по кулькам разложить самим. Так будет дешевле. Так и сделали. Еще неделя до Рождества купили несколько коробок конфет и поставили в холодном сарае. Ну, чтобы они не потаяли в доме, там не испортились, да и чтобы никого не соблазняли. Ну, чтобы воришки не нашлись воровать конфеты, да и все. И положили в сарае. Однажды идет собрание, это молитвенных домов уже не было тогда, в частном доме, ну, большой зал был. И у них же в сарае лежали эти конфеты. Заходит одна сестра, прям через зал весь прошла, что-то пошептала Рудольфу Давидовичу. Она сказала: «Рудольф Давидович, мне кажется, в сарае воришки залезли, кто-то в сарае есть». Рудольф Давидович выходит, подходит, точно дверь приоткрыта, он знал, где выключатель. Раз рукой включает выключатель, и поймали два воришки. 12-летние мальчики, неверующие, из соседей, из поселка. Как они узнали, что там конфеты, не знаю. Но они поймались и сильно испугались. У них уже конфеты в кармане. А Рудольф Давидович такой высокий дядя, строго спрашивает: «Мальчики, вы с этой коробки брали конфеты, а коробка открытая? Как скажешь, нет, конфеты-то в кармане? Брали?» «Да, брали». Испугались, дрожат мальчики. «А с этой коробки брали?» «Да, брали». А потом на закрытую коробку показывают. «А с этой брали?» «Нет, нет, отсюда не брали». «Да?» Открывает коробку, нате. Одному жменю, другому жменю. Они берут, а боятся. Сейчас понадают еще больше, а потом милицию вызовет. Или полицию, по-вашему, да? Боятся брать. А он дал им. «А с этой брали?» «Нет, не брали, нате с этой». И, в общем, со всех коробок еще по жмени конфет дал. У них полные карманы, в курточке, в брюки наложили конфет. Но не знаю, чем это кончится. Может, он сейчас уши надерет. А может быть, к родителям отведет, а может, полицию вызовет. А он говорит: «Мальчики, я вам уши драть не буду. И родителям не расскажу. И в полицию не заявлю. Я вас просто отпущу. И вы идите и кушайте конфеты. И если родители вас спросят, а вы от родителей не скрываете, кушайте при всех. А родители спросят, где вы взяли конфеты, а вы скажете, дядя Рудик угостил». Ну, Рудольф Давидович его назвали дядя Рудик. «Вы скажете, дядя Рудик угостил. И если меня родители спросят, то я подтвержу, да, я угостил. Но только я прошу вас, чтобы вы запомнили на всю жизнь. Никогда в жизни больше не воруйте. Воровать ни в коем случае нельзя по двум причинам. Первая причина. Воры Царствие Божье не наследуют. А это серьезно. Вторая причина. Если вы не перестанете воровать, вы чуть-чуть подрастете, попадете в тюрьму. А там очень плохо. Я сидел в тюрьме. Там очень плохо, очень тяжело. Вы поняли?» «Да, поняли». И он их отпустил. Прошло 10 лет. Рудольфа Давидовича арестовывают и привезли в тюрьму. Заводят его в камеру. Камера большая, человек 80. В камере есть главарь, которого все слушаются. И есть низкие такие, плохие люди, преступники, безжалостные. Они на побегушках, что главари приказывают, они того побить, того покалечить, они это все делают. И вот эти плохие люди стали придираться к Рудольфу Давидовичу. А он говорит: «Я уже сидел, я знаю, как это начинается, с какими они вопросами подходят. Такие неприятные эти люди. Ну и опасность, что побить могут». Рудольф Давидович: «Я, говорит, молюсь в сердце, в душе своей к Богу о защите». И вдруг главарь возвысил голос: «Так, всем по местам!» Они раз, все разбежались, все как мышки сидят молча. Он зовет Рудольфа Давидовича: «Подойдите сюда». Он подходит. «Вы меня знаете или нет?» Рудольф Давидович посмотрел, говорит: «Не знаю». «А я вас знаю. И слушайте все 80 человек притихли, я вам сейчас расскажу об этом человеке. Когда мне было 12 лет, я к баптистам залез в сарай конфеты воровать. И этот человек меня поймал. Я сильно испугался, я думал, он меня побьет или в полицию сдаст. А он нам конфет еще дал и отпустил. Поэтому, кто его тронет, будет дело со мной иметь. И даже когда пойдете по этапу, кто пойдет по этапу с Рудольфом Давидовичем, везде рассказывайте и защищайте его». Рудольф Давидович, я стою, думаю, как хорошо, что я ему уши не надрал. А в Библии так и написано, что посеешь, то и пожнешь. Посеял доброту и пожал доброту. Так что вот так, дорогие мальчики и девочки, делайте больше добра, любви и пожнете добро. Теперь я возвращаюсь, напомню наше рассуждение о церкви и помолимся. Я хочу, чтобы сегодня были краткие молитвы, но желающие все помолитесь, очень кратких молитвах, поблагодарить Господа Иисуса Христа за то, что Он церковь создал. И мы члены этой церкви. Аминь.
Дорогая церковь, братья, сестры, желаю вас поприветствовать словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Сегодня у нас особая, мне кажется, тема, хотя не все очень ценные и важные для Церкви Божией. Вот это тогда, когда мы находимся в посте и молитве с определенными нуждами. У нас сегодня молитва о Церкви Божией, о готовности, о встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Мы, конечно, не знаем ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Но Писание говорит, ну, если бы ведал хозяин дома, в которую стражу придет вор, то что? Бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Так вот гласит Священное Писание. Когда я читаю книгу «Песни песней», знаете, вот так приятно слышать о церкви «Голубица моя». Возлюбленная моя. Как нежно звучит это прекрасное слово по отношению к Церкви Божией. Голубица моя. Это мы с вами, которые являемся частью Церкви Божией на земле. Я желаю прочитать одно место Священного Писания. Стих, который состоит из трех слов. И мы с вами порассуждаем и помолимся нашему Господу о том, чтобы на всякое время быть готовым к встрече с Ним. Евангелист Лука в 17 главе 32 стихом пишет так. «Вспоминайте жену Лотову». Знаете, если бы этот стих прочитал где-то на Благовестии, где люди никогда не читали Библию, ничего не зная, то тех или других жизненных историях народа Божьего, но это бы ничего им бы не сказало. Но мы с вами, которые читаем Священное Писание, и хорошо знаем семью Лотову. Почему я сказал «хорошо»? Потому что мы читаем эту историю, вникаем и знаем все события, которые давно-давно произошли на этой земле. Итак, вспоминайте жену Лотву. Братья и сестры, в общем-то хорошо, когда в нашей памяти есть те или другие события, связанные с какой-то историей. И когда мы вспоминаем ту или другую личность, и видим, что из жизни человека этого все было хорошо, и нам приятно вспоминать. Правда, да? Ну вот за Марию, которая родила Сына Божьего, приятно вспоминать. И помните, как о ней написано? Что во все роды будут что? Вспоминать эту женщину, которая родила Сына Божьего. И приятно об этом говорить. И сколько мест в Священном Писании, которое повествует о мужах Божьих, о вере их, и нам приятно об этом говорить. Но в данном случае, что мы можем вспомнить о семье Лота? В данном случае то, что касается его жены. Даже и имени нету. Вспоминайте жену Лотову. И когда мы читаем Бытие, 19 глава, с 26 стиха, там написано так. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Вот и все, вот и все. Был момент тогда, когда перед ними стал выбор, когда они были вместе с Авраамом. Каким путем пойти? Каким путем пойти? И Авраам, как мудрый человек, как муж веры, он предложил Лоту, избери, либо то направо, либо то налево, избери, каким путем пойдешь. И знаете, вот посмотрел Лот, семейство его, на окрестности Содома, и пошли туда, и пошли туда. Знаете, о Лоте написано так, что он мучился в праведной душе. Оказывается, то в нем было то очень важное, ценное, да, как праведника. И он не успокаивался тем, что видел вот эти дела беззаконные, которые творились в этом городе. Он переживал. Но со всем тем печальное было его состояние и его семьи. Его семьи. И знаете, вот я по-особому оцениваю вот положение Авраама, дяди Лота, который ходатайствовал и молился за Лота. Я думаю, что благодаря ему для Лота пришло спасение. Хотя трудным таким путем им пришлось выходить. Не от того, что такая обстановка сложилась. Для них была предоставлена возможность выходить, но они почему-то медлили. Знаете, там заложен очень глубокий смысл значения ходатайства Авраама по отношению Лота. И когда мы об этом говорим, мы смотрим на Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего, благодаря которому мы с вами спаслись. Благодаря тому, что Он умер за грехи беззакония наши, нас Спаситель, мы стали детьми Божьими, и наши имена записаны в книгу жизни. И вот настал момент, когда ангелы торопят, надо выходить, надо выходить. И там открывается в какой-то мере состояние самого Лота, в вопросе шуток его, не поняли даже его там близкие, родственники не поняли его. Ну вот они начали выходить. Ангелы торопят, побуждают их к тому, что надо выходить. Спасение к вам пришло. И вот жена Лотова, она оглянулась назад. И шла позади, оглянулась назад. Хотя мне кажется так, что жену вперед, детей вперед. А самому надо было бы сзади идти. Закрывать всякую дверь с того места, откуда они должны были выходить. А он сам спешит, а жена сзади. И вот оглянулась, и итог печальный, стала соляным столпом. И этот памятник, он служит и до сегодня тем, что недолжное было состояние жены Лотовой, да и всего семейства, но благодаря ходатайству Авраама, все-таки для Лота и его дочерей пришло спасение. Они остались живы. Братья, сестры, какой урок мы можем взять с этой истории? Вспоминайте жену Лотову. И вот здесь вот места Священного Писания, над которыми нам нужно с вами рассуждать в повседневной жизни. Матфея 6 глава, 21 стих гласит так. «Ибо где сокровище ваше, там будет что? И сердце ваше». И оно поистине так, и каждый из нас знает себя. Вы же меня не знаете, я вас не знаю. Да, мы, в общем-то, физически созерцаем друг друга, и мы радуемся, что мы дети Божьи. А что внутри там? Какое наше отношение к Царствию Божьему, пути Господним? Где сердце ваше, там и сокровище ваше. Братья и сестры, как важно, чтобы нам всем сердцем прилепиться к нашему Господу. И вот это же 6 глава Матфея, 33 стих, написано так. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все приложится к вам». Вот первое, на что нужно обратить внимание, это искать Царствие Божьего. А Царствие Божие внутри нас, внутрь нас, так говорит Священное Писание. Вот насколько мы даем доступ в жизни нашей, присутствие Сына Божия внутри сердца нашего, насколько мы будем понимать вот эти важные ценности Царствия Божия. Царствие Божие, оно в нас. Не где-то здесь, вот, братья и сестры, это неправильно. Оно должно быть внутри нас. Вот это Царствие Божие, оно нас побуждает тому, чтобы нам совершенно по-другому посмотреть на это мирское, земное. Это совершенно, братья и сестры, тот момент, который открывает нам подлинное состояние нашей души. Насколько мы сегодня находимся в Царствии Божьем, а оно внутри нас. Поэтому Священное Писание побуждает нас искать Царствие Божие. В жены Лотовой совершенно по-другому было. Вот чему сердце ее прилепилось, там она и находилась. И с трудом ее было оставить, все вот это земное, все вот это проходящее. Тогда, когда нужно было бы все это оставить, потому что оно принадлежало тлению. так сказал Господь. Но печальное состояние этой женщины, она стала соляным столпом. Когда мы читаем Матфея 7 глава с 13 стиха, там показан путь. Вот как войти в Царствие Божие, как жить Царствием Божьим? Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут им. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот это открывается подлинное состояние голубицы церкви на земле. Входить тесными вратами. Братья и сестры, вот оттуда мы получаем то необходимое важное – силу Духа Святого от нашего Господа. Войдите в Царствие Божие. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы искать этого пути. Знаете, мы сегодня живем в таких обстоятельствах, где мы ни в чем не имеем нужды. Правда, да? У нас все есть. Даже можем где-то учитать и нужды других и помочь. И это слава Богу. Но это не показатель нашей духовности. Показатель нашей духовности, когда мы входим в Царствие Божие, и это Царствие внутри нас, и мы этим живем. Входите тесными вратами. Потому что пространен путь и широкие врата, куда он ведет? Ведет погибель, и написано, что многие идут этим путем. А вот узкие врата, узкий путь, не каждый хочет идти, не каждый желает пройти этим путем, но этот путь он ведет в жизнь вечную. Да поможет нам Господь, чтобы с этой истории, с древней истории семьи Лота, сделать определенные выводы и уроки для нас, чтобы нам искать в первую очередь Царствие Божие, а все остальное приложится к нам. Да благословит нас в этом Господь, помолимся Ему. Аминь.